Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
В студии «Светлого радио» приветствуем вас мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
И сегодня вместе с нами и с вами эту часть «Светлого вечера» проведет протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках. Здравствуйте, отец Александр.
Добрый вечер.
Тема у нас такая сложная – отношение человека с ближними. Это ведь те самые люди, с которыми, казалось бы, отношения-то должны быть самыми безоблачными, и это те люди, с которыми отношения очень часто складываются не так, как нам бы хотелось, не так, как им бы хотелось. Ну и, наверное, раз эти люди ближе всех находятся к нам, неважно, кто это, мужья, жены, родители, просто какие-то близкие друзья, чаще всего мы весь свой негатив вымещаем именно на этих людях, которые ближе к нам. Вот почему так происходит? Или наоборот, какие-то случаи, когда близкие люди действительно самые близкие не просто по документам, не просто по родству, а действительно самые близкие для нас. Вот будем разбираться, как это, почему и зачем.
Ну, вообще, если иметь в виду евангельский смысл слова «ближний», там-то имеется в виду не только мужья, жены, родители, дети, там вообще говорится о каждом человеке. Поэтому разговор можно будет расширить, ну, если у нас будет такая возможность. Почему иногда люди, которые, вот, например, там смотришь какую-нибудь 17 мгновений весны, и вся верхушка вот всех этих там...
Гестапо?
Да, они все образцовые семьи... Как это сказать? Каждый
образцовый
из них
ведут семьянин. Образцовую семейную жизнь.
Совершенно верно. Каждый из них образцовый семьянин.
Ну, это кино.
И при этом каковы они... Да, да, в реальной жизни, да, конечно, но так это преподнесено, как и с товарищами по работе поддерживает какие-то...
Ровные там, отношения.
Да, в общем, высокие отношения, понимаете? А по сути своей то, что творится, это откромешный. И почему это так? То есть получается, что человек ходит в маске, то есть с каким-то ближним кругом он один, а все остальные пошли в сад?
Ну, я хотел бы взять за основу вашу аналогию с 17 мгновением весны. А, видите, мы... Писание ведь нам тоже говорит, враги человеку домашние его. Нередко так и бывает. Мы очень склонны, когда нас никто не видит, распускаться. А, в этой ситуации мы забываем, что нас видит Бог, а близких, совсем уже близких людей, совсем уже родных мы... не замечаем. Мы можем разнагишаться, мы можем позволить себе, как мы думаем, быть самими собой. А это очень часто наглыми, хамскими, раздражительными, злобными, завистливыми и так далее. А в случае с нацистской верхушкой речь идет не о том, что они сами по себе дорожили ценностью семейной жизни, а в том, что идеология была выстроена таким образом, что ты должен был быть застегнутым на все пуговицы и демонстрировать соответствие тому или иному идеалу, который выражен в воле фюрера.
Что уж там за ширмой происходит,
да,
это и фюрера не беспокоило.
А то, что люди, начиная от первого лица, погрязли в разврате, роскоши, в противоестественных грехах и так далее, это же никто не видит, кроме как раз пресловутых ближних. Поэтому, мне кажется, в основе всякого нашего пренебрежения такого лежит такая подлая способность разногишаться до безобразия, полагая, что тебя никто не видит. То есть внутренняя неспособность сохранять некую духовную упругость, она строится на очень простом. Никто не видит. А Христос, ну, это там...
Потом разберемся.
Потом. Есть, я приведу все-таки такую в свое время популярную в банковской сфере анекдот, когда человек берет кредит без всякого обеспечения, огромный кредит берет в банке, и ему его предоставляют. Он говорит, ну, а вы на что опираетесь? Вы на что опираетесь, давая мне такой большой кредит и... не требуя никакого залога. Говорит, ну как, мы опираемся на вашу совесть, вам будет очень стыдно, когда вы пристанете перед Богом, не вернув нам кредит. Ну, он говорит, это когда будет, как когда будет, на следующий день как не вернете. И вот этого такого опасения, хотя бы даже животного, в человеке сейчас в общем нет. Он закрылся в своей квартире или в какой-то даче, или где угодно, где его никто не видит. А эти все стерпят. То есть даже так это не воспринимается. Что значит стерпит? Стерпит – это уже какой-то диалог. Не стерпит, а ну, принимайте меня, какой я есть.
В данном случае нам получается... Это ведь взаимная работа. Эти все стерпят, а те люди, которые должны все стерпеть, думают, что он все стерпит, да, или она все стерпит. Это с одной стороны. А с другой, мы же постоянно слышим от кого-то из наших знакомых об их семейных трудностях и проблемах. Ну, человеку свойственно, наверное, в определенный момент с определенными людьми делиться вот такими проблемами, что же у них происходит с родителями или с детьми, что чаще всего, или с мужем, с женой. И всегда человек пытается адвокатировать себя, даже если это неправильно, даже если... Ну, чаще всего он пытается это делать. То есть, получается, все кроется в неумении нас видеть собственные недостатки, каждого из нас практически.
Мне кажется, что речь идет на самом деле об утрате очень важной культурной традиции. Ну, вот так, положа руку на сердце, с очень большим числом людей, которых мы относим по формальному или даже неформальному признаку к числу своих близких, нам не о чем разговаривать. Нам неинтересно с ними. Им в какой-то степени, может быть, неинтересно с нами. И это игра театра теней. Ты все время находишься в некой функции. Я с каким-то таким щемящим чувством читаю мемуары людей конца 19-го, начала 20 века, как в семье родители общались со своими растущими детьми, взрослеющими детьми, насколько глубокая была духовная, родственная, сердечная связь, насколько уважали.
Это не лицемерие?
Думаю, что нет. Насколько уважали дети родители, а родители глупые, совершенно еще не оперившиеся представления своих собственных детей. Ведь эта культура, например, называния родителей на «вы», она совершенно утрачена у нас. Она частично, может быть, существует на Украине, где-то в Белоруссии, но этого все меньше и меньше. А ведь это «вы» – это внешнее выражение внутреннего уважительного, глубокого чувства, не хамского.
Но ведь под этим ведь может ничего не скрываться. Нас научили с детства обращаться к родителям на «вы». Это уже тоже элемент культурной традиции. Я могу обратиться на «вы», но при этом никакой любви внутренней может и не быть.
Естественно, конечно. Но я, например, завидовал всегда тому, как, допустим, в этих мемуарах описано: родители обсуждают с детьми те или иные книги. Я как человек литературоцентричный, естественно, в первую очередь о книжках интересовался. Допускаю и всякие другие формы, там, совместные концерты, совместное участие, хождение в театр и так далее. Все равно это создает, ткет некую канву сердечных отношений. На каком-то этапе эти отношения могут стать и духовными.
А я вспоминаю мемуары, ну, не мемуары, точнее сказать, да, а те обрывочные сведения, которые остались от воспоминаний о жизни Федора Сологуба. И он-то, будучи сельским учителем, точнее, провинциальным учителем, он там в Вытегра, Великие Луки, это, в общем, города, да, то есть это не сельская местность, это города, выступал против того, чтобы детей бессмысленно пороли, потому что пороли на каждом шагу вдоль и поперек, зачастую пороли впрок, и о том, чтобы родители разговаривали с детьми, там как-то речь совершенно не идет.
Ему было несколько
проще. То есть, мне кажется, это все очень индивидуально. То есть кто-то действительно с детьми общался и поддерживал вот такие отношения, а кто-то, ну,
конечно,
дети как трава, растут сами по себе.
Это верно, но пример с Сологубом, он показывает другую социальную среду, и уже излет, конечно, излет этой традиции. И, но мы видим, собственно, что и Сологуб, если уж говорить о нем, он, конечно, стал итогом некой формы воспитания. Его мелкий бес вот об этом со всей очевидностью говорит. Человек совершенно разорванный, человек искореженный.
Ну, это было чуть раньше, но тут два фактора, мне кажется. Первый, он учительствовал в более западных губерниях, то есть если бы он попробовал повыступать против телесных наказаний детей где-нибудь в Нижегородской губернии, я думаю, что он бы столкнулся с другой реакцией. А во-вторых, все-таки, ну, может быть, кстати, это и к первому относится, что западные губернии, отношение к фигуре учителя было в XIX веке, вот тут, наверное, в конце XIX века, в начале XX, все-таки несколько иным, нежели сейчас.
Ну, это ладно, это, скажем так...
Ну, да, это лирическое отступление.
Но вы знаете, но на самом деле, как тогда, так и сейчас, мне кажется, очень важно, чтобы родители разговаривали с детьми. А на это часто не бывает у родителей времени, сил и всего остального. Точно так же важно, чтобы и супруги между собой разговаривали. Потому что...
чтобы им было о чем говорить.
И чтобы им было, да, и чтобы им было интересно друг с другом. А это подразумевает какую-то серьезную работу внутреннюю и движение навстречу друг другу. А зачастую бывает так, вот почему там, да, люди много лет живут в браке, и, по сути, это уже дань привычки какой-то. Их мало что связывает, если не считать детей, вот всего вот этого, да, что, безусловно, крайне важно, но это же, прежде всего, союз двух личностей, да, это когда два человека, они становятся единым целым. Я когда о таких вещах начинаю говорить где-то, мне говорят, махают на меня рукой, она идеалистка, там, не обращайте внимания, она идеалистка. А почему? Ведь это же... ведь и я знаю примеры, я в этой студии неоднократно об этом говорила, есть примеры людей, которые сохраняют друг другу не только ну, какую-то привычку да, жить вместе, но и вот этот неподдельный интерес и какую-то искру в отношениях. Не значит там фонтан эмоций и фейерверк, но вот какое-то такое невероятное глубокое уважение и любовь. И это так здорово, и такие примеры есть, но это связано с внутренней работой.
И с культурой тоже.
Ну, да, конечно. Ну, во-первых, об идеализме. А, собственно, да, мы идеалисты, что здесь такого?
Ну, это христианский идеализм, в смысле,
ну, да,
хотите сказать. Как,
ну, да, ну, христианство – это религия идеалистов, конечно, а что здесь? А греха таить. Очень важно в этих отношениях стремиться к тому, чтобы продолжать быть интересным человеку, чтобы в действительности нравиться ему, быть всякий раз завоевывать внимание человека. Мне было так трогательно видеть очень пожилую пару людей, проживших, наверное, больше 30-40 лет в браке. Вот они пришли о чем-то посоветоваться, хотя, конечно, что я им могу сказать, это они мне могут много что сказать. И вот я видел... как они держат друг друга за руки, или как они смотрят друг другу в глаза. И это нежно, чувственно и совершенно любяще. Но такие вещи начинаются с очень простого. С очень простого. Чем вот молодые супруги и люди, вошедшие в средний возраст, абсолютно пренебрегают. Начиная от самых элементарных вещей. Ты должен быть привлекателен внешне, ты должен ходить не в затрапезе, ты не должен ходить в трениках и в бегудях. Это, в конце концов, вопрос уважения к другому.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, что протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках, гость программы «Светлый вечер» здесь на Светлом радио. Но это ведь все еще бесконечная работа над собой. А если... да, мы идеалисты. А если мы берем вот неидеальную картину, которая, к сожалению, ну, часто, я не хочу говорить чаще всего, но очень часто встречается, когда люди... ну, становится не, действительно неинтересно друг другу. Они же еще могут прожить и 20, и 30 лет вместе. Но это будет либо инерция, либо терпение. Это в лучшем случае, когда они просто не захотят разойтись. Но это ведь самая частая картина, которую мы можем наблюдать. Да, наверное, и в этой студии в первую очередь мы должны говорить о каких-то идеальных примерах. Но чаще всего же мы сталкиваемся с неидеальными. И порой начинает казаться, что это нормально, что это норма.
Да, это так, и начинают придумываться разные предлоги. Ну вот мы не будем расходиться из-за детей. Один человек очень хорошо сказал, говорит, ну подождите, а сходились вы из-за детей? когда никаких детей еще не было. Вы... Была Галя и был Петя. Вот, никаких детей еще не было. Значит, дети – это повод для того, чтобы ничего не поменять в своей жизни. Ни в ту, ни в другую, кстати, сторону. А остаться в статусе кво, который тебе вполне удобен именно расслабленностью. Христианская вера к чему тебя призывает? К очень неудобному деланию. Ты должен быть 24/7 в форме. Бывают какие-то выпадения из этой формы, но они именно должны восприниматься как эксцесс. Напился человек, что-то еще сделал, где-то там с друзьями в баню пошел и потерял счет времени, но это всегда именно эксцесс. Когда ты выходишь за пределы должного поведения, но ты должен быть всегда в форме, абсолютно всегда в христианской форме, в том числе со своей женой, со своим мужем, в том числе со своими детьми. Не хочется находиться в форме. Хочется поваляться в луже. К этому призывает дьявол. А ты должен отказываться от этого.
А почему в христианской? У нас же все-таки большинство людей не понимают, почему в христианской форме. Они живут своей хорошей жизнью, но она никоим образом, ну, практически в зримом отношении с христианством не соприкасается.
В формальном соотношении, может быть, действительно не находится, но если мы говорим о людях, мне не очень близок термин «воспитанных» в христианской традиции, но так или иначе, восточноевропейская традиция, она, конечно, пронизана христианскими интуициями, и если мы говорим о тех людях, которые хотя бы за глаза себя считают людьми, принадлежащими к православию, то вот это все для каждого из нас, для каждого из них. Ты должен быть в форме. Это на самом деле, если ты живешь, условно говоря, хорошей жизнью, к тебе относятся слова апостола о том, что законы веры написаны на скрижалях их сердец, даже если они не ведут непосредственно церковной жизни. Значит, пожелание быть в форме к тебе относится напрямую. Ты можешь просто не считать ее христианской, но она от этого христианской быть не перестанет. Ты должен быть уважительным, ты должен быть крепким, ты должен быть собранным. Не хочется быть собранным. И вот здесь начинается разговор как раз о христианстве. Потому что очень легко, переступив через эту грань, для себя сказать, что лужа есть норма. А христианин должен сказать, что лужа не норма, надо вставать.
Ой, отец Александр, все, конечно, так, как вы говорите, но в реальности... Вы знаете, очень трудно бывает 24/7 действительно удерживать себя в этих рамках. И дело не только в том, что бывают такие эксцессы. Бывают такие проявления твоего собственного характера, от которых, ну, там, не знаю, человеку прежде всего самому становится
ты сам
больно.
Страдаешь.
Да, да. Но от этого очень страдают отношения с окружающими. Я, например, знаю за собой. Я могу что-нибудь ляпнуть в разговоре и потом 3 раза попросить за это прощения, но это будет уже бессмысленно, потому что человек тебя в этот момент уже не захочет слушать.
И, ну, знаете, это еще вопрос к человеку.
В советское время, как говорили в одном учреждении, слово «не воробей, поймают, вылетишь». Вот это ровно по этой формуле работает, понимаете?
Да. Но так
и как же... с этим быть? И вообще, и это получается тогда... Можно кусать себе локти, но уже все.
Мудрый человек не попадает в ситуации, из которых с честью выходит умный. И вот я для себя, например, знаю. Я должен с горечью это сказать. Что у меня есть круг людей, которые формально являются мне близкими, но отношения которых, с которыми, вот стоит мне прийти к этим людям в гости или им ко мне, это все обязательно приведет к развитию конфликта той или иной лавинообразности. Обязательно, непременно, слово за слово. Сколько бы ты за собой ни следил, вроде бы идет мирное развитие разговора. Я знаю, что мне просто, ну, какая-то религиозная гигиена это диктует, что я в этих ситуациях должен избирать некую форму дистанцированности, не видя в ней ничего антихристианского. Нормальное дистанцирование в тех ситуациях, когда ты понимаешь, что сама история этих отношений диктует возможность конфликта и приведет к конфликту, ну, веди себя осторожней, просто не попадай туда, откуда ты вылезешь ощипанным.
Ощипанным. Вы знаете, да, но Нам, женщинам, иногда бывает очень трудно держать мозг в холоде, потому что...
Вы, женщины, зато и легче получаете прощение.
А, если бы это было так. Если бы это было так, отец Александр. Лёш, скажи что-нибудь уже, чтобы мы перешли с этой тонкой темы.
Я пытаюсь как раз вспомнить название книги и фамилию автора, итальянского автора, который написал книжку. По ней еще был снят в 50-е годы фильм знаменитый. И мы с тобой это, кстати, обсуждали. И просто вылетело из головы название и имя автора, где священник беседует со статуей Христа в храме. И у него замечательное отношение с мэром города, это коммунистом. Они оба живут в маленьком итальянском городке, знакомы уже на протяжении 50 лет. Терпеть друг друга не могут, но очень любят. Вся книга – это история их замечательных взаимоотношений, каждый из которых заканчивается микроконфликтом, но друг без друга они жить не могут. И вот этот мэр-коммунист периодически приходит к священнику на исповедь. Священник его там не примет возможность пнуть где-нибудь за углом. И вот это все вот такие маленькие новеллы. Как же она называется? Это вот как раз про то, о чем вы говорите. Близкие люди, каждое общение которых приводит неизбежно к огромному конфликту.
Ну да, так вот, увы, бывает. Я для себя никакого другого способа не нашел. Я знаю себя как человека, допустим, с темпераментным, скажем так. И я знаю, что я где-то могу вылететь из поворота. Это как в бобслее. Тут надо очень держать лунку. Я знаю, что я могу вылететь из этого разговора и, ну, как бы не совладать с характером. Надо тогда, ну, не знаю, просто вот я никакого другого варианта, кроме как дистанцирования, не нашел. Мне очень непонятна ситуация, при которой люди из каких-то псевдорелигиозных соображений потом начинают беспрерывно добиваться формального прощения. Ну, ты меня простил? Ну да, ведь все у нас... Ну, как? Все ли у нас нормально, покажет будущее. Мы увидим, как будут шероховаться с этими, развиваться эти отношения или нет. И мне кажется, еще очень существенным, почему-то принято считать это проявлением жесткости или даже жестокости, что существуют отношения, которые можно и нужно оборвать. Весь набор отношений, весь спектр отношений, которые у тебя существуют, ты не обязан нести на протяжении всей жизни. Есть отношения, которые лучше прервать или заморозить.
А стыдно будет, нет? Какое-то внутреннее чувство долга перед человеком, что ли?
Чувство долга или чувство, или это вот псевдо такой стыд?
А может быть, такое? Это гордынька такая собственная?
Может быть.
Ну, что-то... питает это чувство.
Когда ты прерываешь отношения... На табло все равно появляется счет не в твою пользу. Тебе гол забили.
Так, а очень же...
И вот это, конечно, болезненно. Неприятно, что тебе забили гол. Но если смотреть... Знаете, можно смотреть на перспективу матча в целом, а можно смотреть на перспективу игрового эпизода. В игровом эпизоде, да, ты потерпел поражение. В перспективе матча, может быть, ты выиграл инициативу. Тут это все покажет итог жизни. Я, когда был священником начинающим, мне приходилось выполнять какие-то административные функции, у меня всегда был, например, очень острый вопрос увольнения кого-нибудь из сотрудников в том или ином храме. И я старался этого как можно больше избежать, уйти от этого разговора, пусть человек трудится, закрывать глаза на те или иные какие-то его вопиющие несовершенства и так далее. А сейчас... Может быть, просто я стал старше, а может быть, что-то другое произошло. Когда я вижу, что необходимо с человеком попрощаться, я это делаю достаточно решительно, видя, что урон от пребывания этого человека на этом месте существенно перекрывает пользу от того, что он остается. Я вижу, как там страдает дело, я вижу, как другие люди шарахаются и нервничают, и, ну... Мне по-прежнему больно, но я принимаю то или иное решение.
Но это рабочие взаимоотношения. А если...
Они, видите, в церкви так или иначе даже рабочие отношения становятся отношениями близких людей, если вы делаете общее дело.
Мне тоже было очень сложно, когда я руководил на одной из радиостанций там, относительно большим, не очень коллективом. Я тоже не мог никого уволить, мне было очень неудобно перед людьми. Но если это все-таки рабочие отношения, тут можно себя, наверное, переломить. А если речь идет об отношениях с друзьями, например, сейчас не будем брать какие-то более высокие материи, да, отношений мужчина-женщина, отношения с друзьями, когда ты понимаешь, что действительно лучше прекратить Ну что, это надо пойти к человеку сказать, знаешь, прости, да, но вот лучше мы с тобой не будем общаться. Или избегать его,
мне кажется, а он хочет общения. Мне кажется, это эмпирически, само собой, возникает.
Нет, нет, нет. Бывают такие случаи, я по себе знаю, когда ты понимаешь, что лучше не общаться, а с тобой хотят общаться. Или наоборот.
Ну да. Я думаю, что это, конечно, тут никакого универсального рецепта-то не существует. Это все действительно от случая к случаю может разниться, но ты должен, мне кажется, очень существенно это, ты должен проявить решимость. Если ты видишь, что дело обстоит так, то нужно проявить решимость. Или прямо сказать, мне кажется, всегда прямой разговор лучше, чем кривой, но разное бывает. Иногда достаточно просто уйти на какое-то время в тень, и ты выяснишь, это тоже будет болезненно, ты выяснишь вдруг, что потребность в тебе не так велика, как ты раньше думал. И все это быстро, как снег, прошлогодний, опадает.
Это правда. У нас сейчас будет небольшой перерыв. Отец Александр, во второй части программы мне бы хотелось вернуться к разговору о вот этом ближнем круге, самом ближнем круге наших людей. Потому что бывает такое, и я это нередко наблюдаю среди своих знакомых, ситуации, когда в отношениях между мужем и женой устанавливаются такие отношения, когда один потребитель, а другой, знаете, такой вечно приносящий себя в жертву. И как вот здесь, учитывая, что христианство к жертвенности, к некой призывает, сохранять правильную дистанцию и правильно выстраивать эти отношения, не разбиваться в лепешку с одной стороны, да, с другой стороны, не превращаться в того, кто изжирает другого человека. Вот мне бы хотелось, чтобы вы на этом тоже чуть-чуть остановились, если, конечно, можно. Напомню, что протоиерей Александр Абрамов сегодня в программе «Светлый вечер» на Радио Вера, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках. И здесь в студии также Алексей Пичугин и я, Алла Митрофанова.
А я, Алексей Пичугин, только напомню, что книжка, о которой я говорил несколько минут назад, итальянская, я нашел, Джованнино Гуарески. А книжка называется «Малый мир Дона Камилла» или «Дон Камилла и его паства».
«Дон Камилла», да, действительно. Да. Отличный фильм. Кстати.
И фильм, и книжка замечательная. Да. Мы вернемся через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».